Глава 10. Великой Антиохии, столицы Сирии, в переулке недалеко от главной улицы Сингон, находились термы, теплые бани. Бани были модные, дорогие. Многие приходили сюда, чтобы услышать последние городские новости. Между раздевальней и холодильней роскошная зала, вымощенная цветными мраморами и мозаикой, назначена была для потения. Из соседних зал слышалось непрерывное журчание струй в звонкие купальни, в огромные водоемы, плеск и смех купающихся. Смуглые рабы, голые банщики, бегали, суетились, откупоривали сосуды с благовониями. В Антиохии баня была главной радостью жизни, высоким разнообразным искусством. Недаром славилась столица Сирии обилием, вкусом и чистотою воды, такой прозрачной, что наполненная купальня или ведро казались пустыми. Сквозь млечно-белые пары, подымавшиеся из мраморных отдушин, в зале для потения виднелись красные голые тела. Иные полулежали, другие сидели, некоторых банщики натирали маслом. Все разговаривали и потели с важным видом. Красота древних изваяний, расставленных по стенам в углублениях антиноев и адонисов, усиливало новое уродство живых человеческих тел. Из горячей купальни вышел жирный старик величественной безобразной наружности, купец Бузерис, державший в руках своих всю торговлю антиохийского хлебного рынка. Стройный молодой человек почтительно поддерживал его под руку. Хотя оба они были голы, но можно было тотчас видеть, кто господин, кто клиент. «Поддай жару», — проговорил Бузерис повелительным хриплым голосом. По густоте этого звука легко было заключить, какими миллионами ворочает хлебник. Открыли два медных крана. Горячий пар с шипением вырвался из отдушины и окружил старика белым облаком. Как чудовищный бог в апофеозе, стоял он в этом облаке, сопел, кряхтел от наслаждения и похлопывал жирными ладонями по красному мясистому брюху, звучавшему как барабан. Бывший смотритель странноприимных домов и больниц Аполлона, чиновник квестуры Марк Авзоний, сидел на корточках. Крохотный, худенький, рядом с жирной громадой купца, казался он ощипанным и замороженным цыпленком. Насмешник юний Маврик никак не мог вызвать пота на своем жилистом, сухом как палка, костлявом теле, пропитанном желчью. Горгилиан лежал, растянувшись на мозаичном полу, дебелый, дряблый, мягкий как студень, огромный как туша борова. Пафлагонский раб, задыхаясь от натуги, тер ему пухлую спину мокрой суконкой. Разбогатевший стихотворец Публий Порфирий Аптатиан с грустной задумчивостью смотрел на свои ноги, изуродованные подагрой. «Знаете ли, друзья мои, письмо белых быков римскому императору?» — спросил поэт. «Не знаем, говори. Всего одна строчка. Если ты победишь персов, мы погибли. И все? Чего же больше?» Белая туша Горгилиана затряслась от хохота. «Клянусь Палладою, коротко, но верно. Если только он вернется победителем из Персии, то принесет в жертву богам такое множество белых быков, что эти животные сделаются большую редкостью, чем египетский апис. Раб, поясницу, сильнее». И туша, медленно перевернувшись на другой бок, шлепнулась с таким звуком, как будто бросили на пол кучу мокрого белья. «Хе-хе-хе!» — засмеялся Юний тоненьким желчным смехом. «Из Индии, с острова Тапрабана, привезли, говорят, несметное множество белых редкостных птиц. А откуда-то из ледяной Скифии огромных диких лебедей. Все для богов. Откармливают олимпийцев. Отощали бедненькие со времен Константина. Боги объедаются, а мы постимся. Вот уже три дня, как на рынке ни одного колхидского фазана, ни одной порядочной рыбы!» — воскликнул Горгилиан. «Молокосос! — заметил хлебный купец отрывисто. Все обернулись, почтительно умолкнув. «Молокосос!» — повторил Бузерис еще более важным и сиплым голосом.